Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Как всегда с нами концептуальный аналитик, первый заместитель председателя концептуальной партии «Единение» Виктор Алексеевич Ефимов. Виктор Алексеевич, наша радиопрограмма идет уже более года, и мы рассмотрели самые разные аспекты концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Не могли бы вы кратко перечислить ее основные базовые положения и понятия?
Прежде всего, следует коснуться философских категорий, так как именно философия предназначена для обобщения всех элементов мировоззренческой системы и придания ей завершенного вида. В представлениях библейской концепции мир четырех един и осознается через первичные, предельно обобщающие категории, а в их числе материя, энергия, она же понимаемая как дух или информация, пространство и время. Если мы с вами попробуем пронумеровать основные базовые положения, то я назову первое – триединство бытия – материя, информация, мера, в отличие от библейского подхода. В наших представлениях мир триедин, а бытие предстает как процесс триединства – материя, информация, мера. Эти взаимовложенные процессы с периодами от микросекунд до миллиардов лет и дают все многообразие тварного мироздания. Время в наших представлениях – это субъективный параметр, который возникает исключительно в мозгу у человека, когда он сравнивает между собой два разночастотных процесса, протекающих в мироздании. В природе отсутствует воображаемый многими пустой ящик пространства, в который помещается материя. Физический вакуум – это одна из разновидностей материи, способная, как доказано физикой, порождать ее иные формы. Порочность представлений о четырехединстве мира вытекает хотя бы из того факта, что сегодня эталон, воспроизводящий линейный размер через длину волны лазерного излучения, пригоден и для воспроизведения времени, как параметра обратно пропорционального длине волны. Следствием представления о четырехединстве мира является его восприятие как совокупности случайных явлений, как своеобразного калейдоскопа. В наших представлениях триединство – мир един и целостен, все процессы и явления в нем взаимосвязаны и регулируются в рамках матрицы возможных состояний, то есть наделены мерой. Мы не согласны с тем, что история человечества идет-бредет сама собой, а полагаем, что глобальный исторический процесс управляется структурными и бесструктурными методами.
Виктор Алексеевич, теперь хотелось бы услышать наиболее значимые положения, касающиеся как раз вопросов власти и управления.
Назовем второе базовое понятие – концептуальная власть. Мы утверждаем, что высшим всеобъемлющим уровнем социального управления является концептуальная власть, как власть идей, базирующихся на определенном понимании общего хода цивилизационного развития, и как власть людей, осмысливших и реализующих эти идеи. На 6 управленческих приоритетов этой надгосударственной системы бесструктурного управления в равной мере замкнуты законодательная, исполнительная и судебная власти. Весь набор концептуально безвластных партий, левые, правые, центр, является всего лишь единым механизмом в руках концептуальной власти, финансируемым ею через разных кассиров из одного и того же кошелька. Третье базовое понятие – это приоритеты обобщенного оружия концептуальной власти. Страна, применяющая для обеспечения своей безопасности военное оружие, не осмыслила приемы обеспечения мировоззренческой безопасности. К более изощренному и опасному материальному оружию, применяемому по отношению к странам и народам, относится генное оружие, алкоголь, табак, наркотики и 4 вида информационного оружия, мировые деньги, идеологии, исторические и методологические приоритеты обобщенного оружия концептуальной власти. СССР был развален без единого выстрела с помощью зеленого змея, зеленого доллара и зеленой повязки на лбу бездумных провокаторов. Четвертым базовым мы назовем основополагающее в нашей концепции понятие «достаточно общая теория управления» – ДОТУ. Реальное управление страной возможно только по полной функции в соответствии с этой теорией. Применяемые в стране принципы управления, хотели как лучше, а получилось как всегда, свидетельствуют об отсутствии элементарных представлений о схемах общественно полезного управления по полной функции. Для постановки задачи управления необходимо установить численные значения следующих параметров: вектор целей управления, как упорядоченный список частных целей, где на первом месте стоит самая важная цель, а на последнем – самая незначительная. Вектор текущего состояния контрольных параметров управляемой системы, характеризующих нынешнее состояние каждой из частных целей. И, наконец, вектор ошибки управления, представляющий собой отличие, разность между вектором цели и вектором состояния и характеризующий степень неудовлетворенности в части той либо иной частной цели. Вот тот минимум, без которого об управлении говорить вообще нет смысла. Если цель развития устанавливает и отслеживает предиктор, предуказатель, а задачу минимизации вектора ошибки решает корректор, то есть поправщик, то мы имеем систему управления типа предиктор-корректор. Качество управления, дееспособность команды управленцев характеризуется тенденциями на минимизацию вектора ошибки управления. В сфере экономики объективным параметром, характеризующим качество управления, является тенденция на снижение цен на товары, удовлетворяющие демографически обусловленные потребности.
Я знаю, что в разработках вашей аналитической группы есть 4 книги по вопросам богословия.
Вы абсолютно правы, хотя тема высшего иерархически объемлющего управления пронизывает практически все наши работы. Поэтому отметим 5-е базовое понятие – это Бог, Творец и Вседержитель. Объективная реальность в предельно обобщенном смысле есть сотворенное Богом тварное мироздание и Бог как надмирная реальность единый для мироздания и всех живущих на земле Творец и Вседержитель. Миссия всех, без исключения конфессиональных вероучений, это подмена представлений о Боге истинном представлениями о разных куклах Бога, подсунутых каждому из народов по принципу «разделяй и властвуй». Пантеизм воспринимает Бога не как надмирную реальность, а материализует его до уровня одного из свойств мироздания, то есть обожествляет тварный материальный мир.
В ваших работах, я знаю, есть особые взгляды на человека, его психику, потребности.
Да, в этих вопросах у нас тоже есть свои особые базовые представления. Это типы строя психики. 6-е, так сказать, понятие базовое. Цель развития человека разумного, как биологического вида, сводится к все более полному усвоению генетически обусловленного потенциала развития. Вместо этого многие из представителей этого вида за время жизни не развиваются в этом смысле, а деградируют до скотского состояния, когда важнейшим мотивом всех их действий, поступков выступают инстинкты сексуально-пищеварительного характера. Развитие человека – это не накопление определенного запаса знаний, а совершенствование типа строя психики. Образованный и умный мерзавец с бесчеловечной психикой общественно гораздо более опасен, чем мерзавец-недоучка. При принятии решений у человека могут доминировать животные инстинкты, привычки, традиции, навязанные в обществе и поведенческие стереотипы, 3-е, холодный расчет, попирающий общепринятые нормы поведения, и, наконец, 4-е, это интуитивные прозрения и подсказки души, идущие с бессознательных уровней психики. Вот в соответствии с этим классифицируются и типы строя психики человека. Животный тип строя психики, тип психики зомби-биоробот, демонический тип строя психики и, наконец, тип психики человек разумный. 7-е базовое понятие – это демографически обусловленные потребности. Спектр потребностей человека разграничивается на точно рассчитываемые демографически обусловленные и на непрогнозируемые деградационно-паразитические. При ориентации сферы производства и услуг на первые из них появляется возможность точного математического расчета вектора потребностей с вытекающим из этих граничных условий строгим решением уравнений межотраслевого баланса. Как известно, нобелевский лауреат Леонтьев доказал, что уравнения межотраслевого баланса не имеют однозначного и точного решения. Его ошибка состояла в том, что он не учел возможностей ориентации задач государственного управления на демографически обусловленные потребности, а в этой ситуации уравнения находят строгое решение.
А в чем особенности ваших взглядов на экономику и ее роль в схемах общественного управления?
Мы остановимся тогда на восьмом понятии. Это схемы антиобщественного и общественно-полезного управления. Еще со времен Аристотеля шло жесткое разграничение теорий и алгоритмов экономического управления в зависимости от реализуемых целей. При этом под экономикой понимались правила ведения народного хозяйства в интересах всего общества. Существовала и принципиально иная система знаний – хрематистика, от греческого «хрема» – «богатство». В рамках этой теории разрабатывались алгоритмы формирования богатства конкретной структуры или отдельного предпринимателя. В настоящее время в стране отсутствует научная школа экономики в ее первоначальном понимании. Все учебники и теории, развиваемые в стране, относятся к хрематистике, а экономическими названы по ошибке. В действительности в стране нет тех глубоких экономов по Пушкину, которые были бы заняты проблемой, как государство богатеет. Такой вопрос в учебниках экономики в принципе не ставится и отсутствует. Все отдано на откуп разоряющим государство хрематистам. При этом инструментами антиобщественного управления, ограбление участников производительного труда, выстраивание межотраслевых перекосов выступают сеньорадж, как доход, получаемый как разница между себестоимостью изготовления бумажных или электронных денежных знаков и их номиналом. Этот доход не является общенародным, а присваивается частно-корпоративными методами, Центральным банком Российской Федерации, либо частными зарубежными эмиссионными центрами, такими как Федеральная резервная система. Следующий параметр ограбления участников производительного труда – это судный процент. Это алгоритм узаконенного ростовщического грабежа международных и отечественных банковских кланов и корпораций. Далее, ограбление народа и перерабатывающей промышленности, дестабилизация народно-хозяйственного комплекса путем непрерывной, опережающей раскрутки тарифов естественных монополий. Следующий алгоритм – частно-корпоративное присвоение общенародных природных ресурсов – газ, нефть, лес. И, наконец, назовем еще один алгоритм – это обмен товарной массы государства на чужие бумажные или электронные платежные средства. Существо этой операции при однонаправленном движении чужой денежной массы, а это просто бумага, раскрашенная, сводится к примитивному воровству в обход сознания или, в лучшем случае, к ресурсно-товарному кредитованию страны-эмитента современных платежных средств.
Взгляды на человека, общество, мироздание, которые вы излагаете, по-видимому, всегда хотя бы фрагментарно присутствовали в общественном сознании. С чем вы связываете тот факт, что именно на рубеже тысячелетий эта информация получила систематизированное, активное продвижение снизу во всех регионах России?
Это произошло в соответствии с законом времени, и поэтому девятое базовое положение концепции, которое мы назовем это «закон времени», впервые в истории нынешней цивилизации с 1910 по 1950 год постоянно уменьшавшийся период смены технологий сравнялся с неизменным периодом смены поколений. Вот в этом и есть суть закона времени. Следствием этого является крах господствовавшей герметичной концепции управления с неизбежной сменой кадрового корпуса управленцев и изменением логики социального поведения. В библейской терминологии этот период именуется апокалипсисом. Из наиболее значимых я назвал бы, пожалуй, еще один базовый принцип нашей системы знаний. Это принцип автосинхронизации. В чем его суть? Наблюдая за различными биопопуляциями, жреческо-знахарские структуры Древнего Египта пришли к выводу, что для любой из них характерен режим так называемой автосинхронизации. Он выражается в том, что если 5-10% особей некоего сообщества начинают делать что-то синхронно, то в этот режим автоматически переводится все сообщество. Это характерно не только для светлячков, роя пчел, табуна лошадей, но и для человеческого общества. Для реализации глобальных сценариев в управляемой стране необходимо иметь беспрекословно повинующуюся управленческую периферию численностью 5-10% от всего населения страны. Подготовка такой периферии была реализована в ходе 42-летнего похода Моисея, а далее эта периферия была просто по всему земному шару распространена. Это был самый глобальный изуверский социальный эксперимент, который извратил генетику участников этого эксперимента. Развитие этих базовых положений, которые я перечислил, радиослушатели могут найти в нашей литературе. Приобрести ее можно, обратившись по телефону 373-88-39, либо 233-51-43.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы коснемся вопросов, которые рассматривались на только что состоявшейся в Санкт-Петербурге международной конференции, посвященной проблемам глобализации и межконфессиональных отношений. Всего вам доброго. До встречи.